Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередная радиопрограмма «Библейские лекции». Да, вы уже догадались, у микрофона ведущий этой программы Александр Захария. И, как всегда, основную часть нашего времени мы уделяем изучению и исследованию Священного Писания Библии. Очень часто, к сожалению, приходится слышать такие удивления. Неужели вы читаете Библию? Или же, ну что же хорошего вы нашли в этой книге? Мало ли на свете других книг, вот прочтите такую книгу, и дают рекомендацию прочитать ту или же иную книгу. «Я много думал над этим», — говорит Джордж Макдауэлл, когда пытался, еще будучи неверующим, опровергнуть Библию как Слово Божье, обращенное к людям. В конце концов, я заключил, что подобная критика Библии – лишь пустая болтовня, исходящая от предубежденных или же просто невежественных людей. Дорогие радиослушатели, Библия – уникальная книга. О ней много говорилось, и о ней много говорят. Читайте и перечитывайте ее вдумчиво, и вы сами убедитесь в этом. А теперь, дорогие друзья, радиослушатели, наша ежедневная рубрика «Обзор почты», а затем сразу же «Библейская лекция». Сегодня письмо у нас снова из города Львова. На днях я зачитывал одно письмо от слушателя Сергея Петровича, а сегодня от слушателя тоже из города Львова, но Степана. И вот что он пишет. «Уважаемый Александр, пишет вам постоянный слушатель из города Львова. Меня зовут Степан. Примерно 6 лет назад я искренне покаялся и пригласил Иисуса в свое сердце. После покаяния моя жизнь начала постепенно изменяться. Спасибо Богу за его чудо. Я как будто получил семью от Господа. У меня с женой позже родились сначала сынок, а потом дочь. Жизнь моя наконец стала человеческой. Я стал замечать чудо Божье каждый день. Я радуюсь всему, что меня сопровождает через жизнь. Многие люди удивляются, мол, как изменился Степан, что это с ним случилось и так далее. И именно в этот момент я начинаю рассказывать, что пришел к Иисусу, что интересуюсь Священным Писанием, что начал ходить в евангельскую церковь. Мать моя убежденная католичка, а я сказал ей, что хочу верить Господу, как верят баптисты. Те верят конкретно, в отличие от других верующих. Сильно мне бросается в глаза, что они не пьют, не курят и не употребляют грязных слов и так далее. Я стал следовать их примеру. В Чехословакии, в городе Брно, я начал ходить в церковь «Слово жизни». Мне очень понравилась проповедь именно этой шведской группы христиан. Спасибо Господу за это. Когда-то я также ходил в католический храм Святого Андрея в городе Львове, но разница большущая. Во-первых, за полтора часа службы Божьей в католической церкви примерно час времени тратится на какие-то ритуалы и марианский культ, который нам всем вообще непонятен. Я хотел ходить в церковь, чтобы что-то взять для спасения, для службы Богу, что-то дать, чего-то понять и другому передать. На сегодняшний день я еще не принимал водное крещение, но хочу принять. Посещаю дом молитвы в городе Львове. Дорогой Александр, где-то в ноябрьских передачах я слышал от вас, что вы имеете таблицу распознания всех вер. Пожалуйста, если можно, мне хотя бы 2 штучки отправьте. И, пожалуйста, посоветуйте, как старший служитель младшему, где принимать водное крещение. В 99-м году я хочу быть крещенным в зрелом возрасте. Сейчас я временно нахожусь в Чехословакии, но, пожалуйста, вышлите эти трактаты мне на дом во Львове. Очень благодарю вас за вашу работу, послушаю ваши программы и становится намного лучше в душе. Они очень похожи на лекарства. Точнее сказать, они и есть лекарства от всего. С уважением к вам, Степан. Так, слушатели дорогие, пишет молодой человек Степан из города Львова. Дорогой Степан, рады твоему письму, рады тому, что ты в конце концов нашел истину, что ты нашел Спасителя Иисуса Христа. Именно Он является этим лекарством, именно Он является этим словом живым ежедневно, которое к нам приходит через страницы Его Слова. Поэтому оно и лечит наши души, наши мысли, наше все существо. Он лечит нас. Это самое важное для нашей жизни – иметь Иисуса Христа в жизни. Без Христа Спасителя никакие ритуалы, никакие культы тому или же иному святому не помогут. Без Христа – это просто пустота в жизни. Без Христа человек будет постоянно в поиске и в мучениях души. Без Христа нет прощения. Нет прощения грехов. Без Христа нет очищения, нет освобождения от вечного наказания и от грехов. Без Христа, который является жизнью, нет жизни. Никакой святой или же никакая святая не омоет наши грехи. Никакой святой не даст нам новую жизнь или прощение грехов. Никакой святой не может простить мои грехи. Они не могут быть посредниками между Богом и человеком. Есть только один посредник. Это сам Иисус Христос, Господь Бог. Вот поэтому, когда молодой человек Степан услышал Слово Божье, он принял Христа, и он последовал за Ним. Теперь он хочет принять водное крещение, чтобы заключить завет с Господом. И я поздравляю тебя, Степан, с этим большущим, важным решением, которое ты уже принял. Пусть Господь тебя благословит в этой новой жизни для Христа. Будь верным Ему до конца. Будь послушным Его Слову, и тогда будет благословение. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо молодому человеку из города Львова Степану, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас, конечно, приглашаю оставаться на нашей волне. Итак, друзья дорогие, продолжаем нашу программу. Я рад с вами встретиться снова в эфире. Продолжим программу. Вы, слушатель, слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Да, друзья, ежедневно открывая Его Слово, мы принимаем Его Слово. Его Слово открывается для нас, и мы начинаем ходить именно по Слову Божьему. Друзья, радиослушатели, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, пожалуйста, откройте на 40 главе книги пророка Иеремии, и мы будем дальше изучать, исследовать это место Священного Писания. Сегодня мы подошли к 40 главе книги Иеремии, но мы не совсем окончили 39 главу. Мы видели падение Иерусалима, и как ужасно было это событие, не правда ли? В стихах 7 и 8 мы читаем так: «А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили». Это было действительно ужасное событие, слушатели. В 6 стихе еще нечто ужасное написано: «И заколол царь вавилонский сыновей Сидекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский». Друзья, так Господь Бог наказывал непокорного царя и народ именно через этот вавилонский народ, через этого вавилонского царя. Здесь надо заметить, слушатели, что суды и эти производит Бог, и это тот Бог, который есть Богом любви. И, слушатели, я понимаю вас, может быть, у вас появится вопрос, как может быть Бог любви, когда так строго поступает, как строго наказывает? Слушатели, мы должны понять, что Он любит вечной любовью, и это делает суды Его более ужасными, потому что Он не есть какой-то тиран, а Бог любви. Совершивший этот ужасный суд над Иерусалимом есть тот, кто в свое время плакал над ним, говоря, «Сколько раз хотел я собрать теперь твоих, детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, вы не захотели». Сколько раз пророки плакали, слушатели, принося Слово Божье. Но народ был жестокий, не слушался Бога. Это мы заметили потому, что суд Божий и его гнев мы видим и в природе, и в истории человечества вообще. Это открыто и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Известный в западном мире проповедник доктор Кампбелл Морган сказал как-то: «Тюрьмы устроены в интересах свободных людей. Ад есть хранитель неба. Государство, не наказывающее преступников, подлежит разрушению. И Бог, который допускает зло, не есть добрый. Если мы не имеем откровения о гневе Божьем, то мы живем в опасности». Когда мы уверены, что на престоле правления миром сидит тот, чье сердце исполнено нежностью и любовью, тогда мы уверены, что ничто злое не будет допущено, но будет уничтожено со всеми его возможностями в интересах того, что высоко, славно и чисто. Друзья, это прекрасное изречение. Он разрушил Иерусалим в свое время, и этим он открывает его любовь к нам. Если бы это не случилось, они бы, слушатели, падали ниже и ниже до самого ада преисподнего и все же не покаялись. Но так как они были отведены в плен, в плену они начали каяться. Бог остановил их падение именно этим разрушением. То же самое мы видим сегодня вокруг нас, когда зло не наказывается и криминалисты на свободе. Тогда свобода порядочных людей, конечно, в опасности. Потом мы видим, что Иеремия не только пророчествовал к своему народу, но он также послал весть Навуходоносору. И в 39 главе мы читаем: «И о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: возьми его и имей его во внимание, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Друзья, интересно, что Навуходоносор хорошо относится к Иеремии, лучше, чем его родной народ. Мне кажется, что труднее переносить несправедливости, слушатели, от своих, чем от чужих. Но все же часто случается и в наше время, что враги лучше относятся к человеку, чем свои. Я лично думаю, что многие из вас это уже испытали. Навуходоносор позволил Иеремии делать, что он хочет. Он мог идти в Вавилон с пленными и мог оставаться в своей стране. Конечно, Иеремия не захотел оставлять своей родины. Он, наверное, пользовался бы некоторыми привилегиями там, в Вавилоне, но он не мог спокойно смотреть на страдания своих братьев по крови. Мы видим их сидящими у рек Вавилона. Они повесили свои арфы на вербах, они плачут, вспоминая о Сионе, потому что не покорились Слову Господню, которое говорил к ним не раз Иеремия. Теперь, видимо, они начали понимать, что в самом деле Иеремия был пророк Божий, и нужно было слушаться Слова Божьего. Но и там, в Вавилоне, Бог воздвиг для них пророка. Это был Иезекииль. Итак, они не оставались без света Божьего, без света свыше. Иеремия решил остаться в своей стране с остатком своего народа, которого Навуходоносор не забрал в плен. Из этого видно, что больше любил свою страну Иеремия, чем все другие. Теперь, начиная с 40 главы и по 42, мы находим Иеремию, говорящего к этому остатку народа. В основном это были очень бедные, хромые, слепые и вообще калеки, которых Навуходоносор оставил в своей стране. Они ему не были нужны. Но Бог и их не оставил без светильника. Для переселенцев Бог призвал Иезекииля быть пророком, а для остатка оставил Иеремию. Надо здесь заметить, слушатели, что кроме этих коллег, там была еще группа оставшихся в стране людей, которых можно назвать криминалистами, преступниками просто. И вот среди этих людей Иеремия должен был продолжать свое служение. Для всех их у Иеремии было слово от Бога, которое записано именно в этих главах 40-х и далее. Мы читаем 40-ю главу, первых 4 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навуходоносор, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место это, и навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы грешили перед Господом и не слушались гласа Его. Зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которых на руках твоих. Если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою. Куда тебе угодно и куда нравится идти, туда иди». Друзья, как вы видите, это свобода, которую Иеремия получил от Навуходоносора. Такой свободы он даже не имел при правительстве своего же народа. Он оставался с остатком народа, чтобы проповедовать им слово Господне. Интересно заметить, дорогие друзья, что среди этого остатка был один из вождей по имени Исмаил. Он был из царского поколения и хотел захватить власть в свои руки. Он был изменчивым вождем. В главе 42 мы находим слово, которое Иеремия имел для этого остатка народа в этих необыкновенных обстоятельствах. Если у вас есть Библия, прочтите эти главы от 40 по 44, довольно останавливаясь и, так сказать, со вниманием, чтобы быть в курсе дела о всем, что там происходило. Перед ними теперь стоял вопрос о том, что им делать. Оставаться ли в своей стране, или же идти в другую? И если идти, то куда? В 42 главе, в первых 3 стихах мы читаем: «И приступили все военные начальники, и Янан, сын Кария, и Езания, сын Гашай, и весь народ, от малого до большого. И сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало. Как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Слушатели дорогие, это звучит прекрасно, не правда ли? Как будто бы эти люди готовы были слушаться Бога, И они пообещали даже это сделать, как мы читали в стихе 4. Мне кажется, что они вполне могли доверяться Иеремии после всего того, что случилось до сих пор, ведь они видели на своих же глазах, что произошло. Кроме того, Иеремия ведь не от себя хотел что-то сказать им, но от Бога. И они прекрасно знали, что он много раз говорил, и все исполнилось. Но они заверили Иеремию, что сделает все, что скажет Господь. Читаем стихи 5 и 6. Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли, то будет, но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Ну вот, слушатели, что происходит? Через 10 дней Господь дал ответ на молитву Иеремии, послав снова ему свое слово. И вот мы читаем стихи 10 и 11. «Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его». Слушатели дорогие, Господь Бог говорит, что Он не желает больше наказывать их, но хочет благословлять их, хочет благословить их. Только они должны не бояться. Не бояться никого, никакого человека. И кажется, что невозможно не довериться Слову Господню, не правда ли? И вот в стихах 18 по 20 он говорит о результатах их послушания или непослушания. Написано: «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам, остаток Юды, изрек Господь, не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих, вы послали меня Господу Богу вашему, сказавши: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». Но, к сожалению, слушатели, к сожалению, они еще ничего не научились ни с опыта жизни, ни со слов Божьих. Они не захотели повиноваться воле Божьей. Но своей греховной, непокорной воле они начали повиноваться, друзья. Слова Иеремии опять остались непринятыми. Они как бы ушли в воздух. И они очутились в Египте. И вот теперь, начиная с 43 главы и в основном до конца этой книги, мы видим пророчество Иеремии в последние дни его жизни в Египте, куда он был забран против его воли, этим остатком народа израильского. Читая 43 главу, слушатели, мы видим, что когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осии, и Йоанан, сын Кария. И все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там». Как вы видите, друзья, они снова и снова находят свои личные, так сказать, извинения, свои причины, почему им нужно идти в Египет. Они опирались на свое неверие, что Бог не посылал Иеремию к ним этим словом. Другими словами говоря, Иеремия не говорил им того, чего они желали. Они хотели услышать совсем другое, друзья радиослушатели. Не так ли бывает в жизни человека сегодня? Человек не хочет слушать Слово Божье. Хотел бы услышать таких проповедников, которые бы говорили прекрасные, красивые речи, красивые слушатели изречения, но ничего строгого, ничего ясного, ничего конкретного, ничего из Слова Божьего. Таких слушателей, таких шарлатанов сегодня очень и очень много, к сожалению. Как и в то время, они не поверили Слову Божьему. Они хотели услышать совсем другие проповеди, хотели услышать совсем другие изречения из уст Иеремии. Но Иеремия не мог говорить другого. Он говорил то, что услышал от Господа. В стихах 5 и далее мы находим, что они пришли на то место, где они, или вернее их отцы, когда-то были. Но и там слушатели Иеремия продолжают говорить к ним. Он берет камни и, скрыв их в глине, говорит им, что Навуходоносор, от которого они бежали сюда в Египет, на этих камнях поставит свой престол. Другими словами, он возьмет Египет, и они опять будут в его рабстве. Так оно и случилось, дорогие друзья. Господь всегда говорит правду. А поэтому мудро, слушатели, мудро со стороны человека слушаться его слова. Да, друзья, как мы видим, исторические данные, ясные данные из истории израильского народа говорят к нам сегодня. Эти исторические данные являются Словом Божьим и сегодня для нас, слушатели, потому что все, что написано, написано для нашего наставления. Для нашего обучения, для того, чтобы мы не повторяли те ошибки, которые сделали наши праотцы, друзья. Как хорошо, что у нас сегодня в руках Слово Божье, которое говорит к нам. Мы можем читать его, мы можем исследовать его, мы можем открывать страницу за страницей и черпать эти величайшие благословения, которые Он нам изливает ежедневно. Друзья, прислушайтесь к Слову Божьему сегодня. Прислушайтесь, пока есть время. Итак, дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, и вы провели хорошее время у вашего радиоприемника, услышав удивительное свидетельство из самой популярной, самой читаемой в мире книги Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Хочется окончить нашу встречу словами апостола Павла. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. А тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда очень рады, вот наши адреса. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам прекрасного, до свидания. Thank you.